Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Лидер Хизбаллах отверг проект резолюции Совбеза ООН по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Верховный суд Северной Осетии подтвердил приговор милиционеру, избившему Ольгу Кирий. В США хирурги разделили сиамских близнецов с общей почкой. Лидер Хизбаллах отверг проект резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию израильско-ливанского конфликта, представленный на днях США и Францией. Проект документа не содержит призыва к немедленному прекращению огня. Выступая по телевидению Ливана, шейх Насралла заявил, что благодаря такой резолюции Израиль получит даже больше, чем хочет. При этом лидер Хизбаллах сказал, что поддерживает предложение правительства Ливана разместить на юге страны ливанские войска. Израиль продолжает бомбардировку объектов Хизбаллах на юге Ливана и одновременно наземную операцию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В Южном Ливане продолжаются бои у населенных пунктов Бинджбель, Тайбе, Айташаб. Израильский самолет разбомбили здание в Бинджбеле, где, по информации армии, находился командный пункт Хизбаллах. Накануне огнем из этого дома был убит один солдат, а второй тяжелораненый скончался в ходе эвакуации. Всего за прошедшие сутки в Бинджбеле погибло 5 военнослужащих, ранено 6. В результате атаки израильских ВВС в долине Бека уничтожен член политического руководства Хизбаллах Хасан Ас-Садр. ВВС также нанесли удар по лагерю палестинских беженцев у ливанского города Сидон, уничтожив по меньшей мере одного человека. Армия опубликовала данные о потерях Израиля за истекший с начала конфликта месяц. 64 погибших военнослужащих и 36 гражданских лиц, 366 раненых. В связи с планами командования о расширении военной операции в Ливане, у северной границы концентрируются пехота и бронетехника. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Кабинет министров Израиля принял решение расширить наземную операцию в Ливане. Израильские подразделения продвинутся вглубь ливанской территории на 30 километров, расширив приграничную буферную зону до реки Литани. Московский окружной военный суд приговорил полковника спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. По данным ФСБ, Сергей Скрипаль передал британцам имена нескольких десятков сотрудников российской разведки, работавших в странах Европы. Вот что сказал журналистам после оглашения приговора главный военный прокурор России Сергей Фрединский.
Передача сведений иностранным разведкам сама по себе о тех сведениях, которые составляют государственную тайну или являются ущербом. По службе он имел доступ к этим сведениям, составляющим государственную тайну.
Это был главный военный прокурор России. Верховный суд Северной Осетии оставил в силе приговор, вынесенный бывшему милиционеру Георгию Татоеву, избившему корреспондента Первого канала Ольгу Кирий. Татоев лишен свободы на 3,5 года. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшей 70 тысяч рублей моральной компенсации. Инцидент произошел в феврале во Владикавказе, куда съемочная группа Первого канала прибыла для освещения событий, связанных с терактами.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, успешно прошла операция по разделению сиамских близнецов с общей почкой. Это первый случай хирургического вмешательства такого рода. Почка целиком оставлена одной из сестер, вторую будут поддерживать искусственным путем до трансплантации органа. У девочек на двоих были 3 ноги, одну пришлось удалить. Говорит главный хирург медицинского центра в Солт-Лейк-Сити,
Кендра и Малия уже переведены в палату интенсивной терапии и размещены на отдельных койках. Чувствуют они себя хорошо. Операция прошла очень гладко, длилась долго, но без сюрпризов. Думаю, лучше и быть не могло.
Сообщила главный хирург. В Ираке задержаны 4 человека, подозреваемых в причастности к похищению американской журналистки Джин Кэрролл в начале этого года. Все 4 были задержаны американскими морскими пехотинцами во время рейда в западной провинции Анбар. Кэрролл, внештатный корреспондент газеты Christian Science Monitor, была похищена в Багдаде 7 января и провела в плену 82 дня. Похитители прятали ее в Фалудже. На юге России с начала недели установилась небывалая жара, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
В столбик термометра преодолел отметку 40 градусов практически во всех субъектах Южного федерального округа. Самая высокая температура была зарегистрирована в начале недели в Черкесске – 60 градусов на почве. Местные жители даже демонстрировали тележурналистам, как жарится яичница в сковороде, поставленной прямо на траву. Не легче и жителям Ставропольского края, где температура колеблется от плюс 40 до плюс 50. В степных районах на солнцепеке сама собой загорается трава. На ее тушение пожарные выезжают по 20 раз в день. А от непотушенной сигареты огонь вспыхивает мгновенно. Так только за минувшие сутки в Пятигорске полностью выгорел склон горы Машук. В Невиномыске 6500 кур на местной птицефабрике сгорели заживо. А в поселке Демино под Ставрополем огонь уничтожил крупную свиноферму. Из-за жары горят линии электропередачи в Ставропольском крае и Астраханской области. По словам медиков, хуже всего переносят жару люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что жертвами аномально высоких температур на юге России стали уже по меньшей мере 2 человека. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В центре Москвы у здания Генштаба в среду вечером прошла акция «За отмену призыва в армию». В акции приняли участие около 25 молодых людей. Одновременно у Генштаба собрались активисты движения «Наши», демонстрируя поддержку Министерству обороны. Обе акции прошли без инцидентов. Российское антимонопольное ведомство подвергло резкой критике заявление президента Московской топливной ассоциации о грядущем повышении цен на бензин. По словам главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, оснований для серьезного роста цен на топливо в России нет. Появившийся во вторник прогноз Ассоциации нефтяных компаний, согласно которому в августе бензин подорожает на 1-2 рубля, в антимонопольной службе назвали провокацией. Фонд Билла и Мелинды Гейтс передает 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Деньги поступят в специальный всемирный фонд борьбы с этими болезнями. СПИД, туберкулез и малярия ежегодно уносят десятки тысяч жизней, особенно свирепствуя в Африке. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по факту избиения 5 малышей, старшему из которых нет и 3 лет, в Красноярском доме ребенка номер 3. О ситуации с решением проблемы детской беспризорности в России беседуем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека, и Олегом Шениным, бывшим первым секретарем Красноярского крайкома КПСС. Добрый вечер. Первый вопрос к Олегу Арестовичу Миронову. Насколько типичен произошедший инцидент для ситуации с правами ребенка в нашей стране?
То, что права детей нарушаются повсеместно, это известно всем. Но то, что произошло в Красноярске, это просто не укладывается в сознании, как можно избивать 2-3-летних детей. Это говорит вообще о том, что в нашем обществе изменилась шкала ценностей. Уже человеческая жизнь, жизнь маленького человека, его благополучие ничего не стоит. Поэтому мало расследовать обстоятельства. В этом детском доме нужно вообще заниматься всей проблемой детей во всей нашей стране.
Спасибо. Вопрос Олегу Семеновичу Шенину. Как решилась проблема с детской беспризорностью в вашу бытность у руководства Красноярским краем?
Ну, я вам скажу. Здравствуйте, во-первых, все. У нас просто такого количества беспризорных не было, поэтому все это решалось очень просто и спокойно. Для этого были созданы все условия. И на этих направлениях работали самые лучшие профессионалы, в общем-то, с высшим образованием, и с милицейским, и с педагогическим, и с медицинским. В общем, это были люди, которые действительно умели этим заниматься. Но я хотел бы сказать по факту, поэтому по самому несколько слов. Я абсолютно согласен с тем, что сказал Олег Арестович, что это уже, так сказать, переходит всякие границы и всякие рамки, но, в принципе, это трагическая частность, к величайшему сожалению. И в моем представлении, таких, наверное, случаев самых разных происходит в стране каждый день более чем достаточно, потому что Есть дети, которые находятся в детском доме, есть дети, которые находятся в подвалах, в метро, в колодцах, в теплотрассах. И что творится на вокзалах, и что творится там, это вообще уму непостижимо в полном смысле этого слова. И я убежден просто, что в стране сейчас вот с этой проблемой не справиться, потому что некому, нечем, и настолько она, эта проблема, запущена, когда уже официально называют самые разные цифры в миллионах о детях, то вообще о чем можно говорить? Вот взять, так сказать, самые старые времена, когда была гражданская война и были беспризорные, кто занимался этим? Чрезвычайная комиссия. Когда началась война, детей эвакуировали на Урал для того, чтобы сохранить генофонд. Когда мы учились в школе в годы войны, то нас вообще, каждый может подтвердить, что нас в школах, несмотря на все трудности, которые складывались тогда в стране, кормили, поили горячим чаем с сахаром, там пекли для нас пончики. Ну что сейчас вообще могут видеть дети, которые, так сказать, брошены и родителями, и государством? Надо немедленно, так сказать, по крайней мере, хоть я и представляю, что в этом, так сказать, капиталистическом районе никогда ничего хорошего для детей не будет, как и для каждого человека, но тем не менее, чтобы хоть чуть-чуть что-то поправлять, надо немедленно создавать специальный государственный комитет по делам детства. Потому что без этого говорить о каких-то демографических там национальных программах — это просто бред сивой кобылы.
Спасибо. Вопрос к коллегу Арестовичу Миронову. Удивляет ли вас, что при наличии такого многомиллиардного стабилизационного фонда в таком нищенском состоянии находится проблема охраны детства?
Это не просто удивляет, это просто вызывает чувство негодования. Когда каждый день мы слышим о том, что российский миллиардер такой-то купил себе виллу где-то в Великобритании, в Испании, в Португалии, другой миллиардер еще что-то купил. Надо же посмотреть на эти миллиарды. Мы же знаем, как они получены, эти миллиарды, путем разворовывания богатств страны. То, что создавалось поколениями советских людей, попало в руки отдельных людей, которые оказались предприимчивыми, близки к власти. Так надо же делиться с обществом то, что тебе досталось без особых усилий. И я согласен с теми примерами, которые приводил наш коллега. Действительно, была чрезвычайная комиссия по борьбе без надзорностью. Ее возглавлял Дзержинский, которого критикуют нынешние демократы. А в 1919 году при Совете народных комиссаров РСФСР был создан Государственный совет защиты детей. И его возглавлял нарком просвещения Луначарский. Самое сложное время, разруха, война, голод, правительство, государство заботилось о детях. А сейчас занятия спортом для детей недоступны, потому что все это платно, все это в шикарных спортзалах. Да уже и слово «спортзал» и «спортклуб» нет. У нас есть фитнес-клубы, есть еще что-то. Всегда были волейбольные площадки, футбольные поля, все это было под открытым небом, миллионы людей занимались, все дети были на площадках и так далее. Сейчас же ничего этого нет. А где же вот чувство социального оптимизма? Мы же помним фильмы, какие показывали дети, знаете, Артек, который критикуют, ругают, но это действительно было царство для детей. Таких пионерских лагерей, таких баз отдыха было тысячи, тысячи и тысячи. Сейчас мы только слышим о том, что олигарх такой-то вывез своего ребенка туда-то, на Канары, понимаете, в Испанию, в Италию и так далее. А где остальные миллионы? По подсчетам правозащитников, у нас в стране порядка 5 миллионов беспризорных детей. Это население европейской страны.
Спасибо большое. Напомню, что вместе с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России, и Олегом Шениным, бывшим первым секретарем Красноярского обкома КПСС, обсуждаем инцидент в Красноярском доме ребенка номер 3, где были избиты 5 малышей, старшим из которых нет и 3 лет. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент «Радио Свобода». Депутат Государственной Думы Валерий Зубов, бывший губернатор Красноярского края, сам воспитанник интерната, возмущен случившимся.
К сожалению, это не очень отдельный случай. Я сам учился в интернате и, к сожалению, могу сказать, как там происходило. Моя супруга, когда я работал руководителем исполнительной власти, она специально занималась двумя детдомами в Красноярском крае. Один был в Манском районе, другой в Сухобузимском. И, в общем, я из первых уст наблюдал эту ситуацию. Там неблагополучно. И, вы знаете, такое достаточно редкое усыновление, ведь численность в детдомах растет. Но это трагедия. Побили детей в детдоме. Конечно, трагедия. Любая трагедия должна давать повод посмотреть на общее наше отношение к детям. Почему растет количество беспризорников? Почему вот количество в детдомах растет? К сожалению, это повод для очень больших размышлений, разговоров и, самое главное, действий.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ЧП в Красноярске. Обсуждаем с Олегом Мироновым и Олегом Шениным. Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот здесь вот, в принципе, основная эта проблема, вот этой беспризорности и детства, она в том, что, в общем-то, государство у нас банкрот, его, в общем-то, дефолт нужно объявить государству, и другое правительство сюда привлечь. Вот высокопоставленные здесь вот граждане говорят какие-то проблемы и прочее, но они-то почему сами не ставят вот этот вот вопрос по-серьезному?
Вопрос к Олегу Шенину. Вот Красноярский край один из богатейших в стране. Почему, по-вашему, недостаточное внимание уделяется вот проблемам детских домов?
Ну, я полагаю, что просто потому, что сейчас обстановка вообще такая, что ничему внимания не уделяется. Только поэтому, потому что возможности все есть. Но, слава богу, Красноярский край — это край, так сказать, донор. Имеет колоссальную прибыль, имеет предприятия, которые... Ну, являются наиважнейшими, так сказать, в экспорте сейчас, между прочим, да, и зарабатывают колоссальные деньги. Значит, проблема только состоит в том, что кто-то должен этим заниматься, и заниматься, опять-таки, я полагаю, с учетом количества детей, которые являются беспризорными, их действительно сейчас уже около 5 миллионов человек, надо заниматься на уровне государства, на уровне государственного комитета, потому что никакие губернаторы, никакие там мэры, пэры и все остальные эту проблему не вытащат. Это они это сделать не в состоянии. Это надо выстроить, так сказать, хорошую вертикаль, начиная от Москвы и кончая каждым районом и сельским, и поселковым советом. И только тогда вообще можно, так сказать, что-то предпринять. А насчет того, что ставим мы эти вопросы или не ставим, мы, например, как Коммунистическая партия Советского Союза, эти вопросы всегда ставили и сейчас ставим, и заявления по этому поводу делаем, и в средствах массовой информации, так сказать, публикуем все, что нам становится известно по этому поводу. Я знаю, что когда Олег Арестович был Миронов уполномоченным по правам человека, он очень много раз поднимал эти вопросы. Но у нас же никому ничего не надо. Это же все вот так вот показать картинку по телевидению, что якобы вообще у нас все растет, пахнет, процветает и стабилизировалось. Это у нас умеют, потому что на большее ума не хватает.
Тот же вопрос к Олегу Арестовичу Миронову. Вот сегодня выступил уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Как, по-вашему, вот раздвоение этих ведомств, там, где еще Элла Панфилова, только запутало решение проблемы охраны прав ребенка?
Я думаю, что вряд ли у нас можно сказать, что есть избыточные структуры, которые занимаются правами человека. У нас так много нарушений прав человека, что каждый найдет свое место, свое поля деятельности. И в Красноярском крае есть уполномоченный по правам человека. Это прекрасный человек, который хорошо работает. Я думаю, что он этой проблемой займется. Но я боюсь, что получится так же, как, предположим, было вот с издевательством над военнослужащим Сычевым, который, кстати, лишился обеих ног. Пошумят, поговорят, и на этом все закончится. Ведь нужно глубокий анализ, в чем причина. И, конечно, должна быть мощная экономическая составляющая. Нужны выделяться деньги. У нас же были и программы, и «Дети России», и «Дети-инвалиды России». Но куда все эти программы делись? Но надо затрагивать и другие аспекты и проблемы. Изменился морально-психологический климат в стране. Что нам показывают каждый день по телевидению? Вот включаешь любой канал, насилие, убийства, бандиты, милиция, олигархи, продажные женщины. Раньше же этого не было. Жизнь ведь многогранная, она красивая. Если только на этих вещах воспитывать людей, так вот мы и получаем, что молодая там воспитательница или работница детского дома, понимаете, издевается над двухлетними детьми. И дети такими же вырастут, если мы будем их пичкать вот такой информацией. Поэтому здесь очень много проблем. Очень много. Это действительно проблемы экономические. Нужна государственная мощная политика. Тем более сейчас денег в избытке. У нас принимается бюджет с профицитом. То есть у нас доходов больше, чем расходов. Так отдайте же эти деньги старикам, отдайте детям. Надо поднимать морально-психологическое настроение людей, менять ситуацию, чтобы люди были добрее, народ озлоблен, потому что треть населения живет за чертой бедности. Каждый день мы слышим повышение цен на бензин. Раз повышение цен на бензин, значит повышение цен на все. Пенсионеры несчастные считают свои копейки, не зная, что с ними будет завтра. В такой обстановке, в такой ситуации заботиться о детях, любить детей всему обществу очень сложно. Поэтому нужно думать о родителях, о взрослых, тогда и детям будет хорошо.
Спасибо. Писатель Людмила Улицкая считает, что само наличие детдомов позорит Россию.
Наша страна огромная, с огромным количеством детских домов. Вот в приличных странах детских домов давно уже нет. Находят способы размещать детей по домам, по частным семьям. Меня в свое время глубоко поразило то, что когда было в Спитаке землетрясение, сирот, которых там было множество тогда, армяне не отдали в детские дома ни одного ребенка. Нация так отозвалась на это несчастье. И на самом деле, конечно, само существование такого огромного количества сирот и детских домов, оно говорит об очень большом неблагополучии в нашем обществе. Не должно быть вообще детских домов. На самом деле, конечно, корень в том, что народ не заботится о своих детях. Эта идея просто не созрела в нашем обществе еще.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи всем. Я хочу напомнить, что дети были и в Нордосте, и дети были в Беслане, и дети были на упавшем самолете последнем, и дети были у Ходорковского там в детском доме в этом, где родители занимались. Но сейчас появилось с легкой руки наших ведущих чиновников. Это же были элитные сироты. Что вы там равняете у Ходорковского? Это элитные сироты. Но я хочу сказать, что сейчас этим сиротам закрыта дорога, и их не могут усыновлять из-за границы, потому что перекрыли все пути. А 600 человек отравленных на последнем кинотавре в прошлом году, когда дети лежали несколько недель после того, когда посетили в Сочи кинофестиваль. Об этом тоже все забыли. А горящие школы, интернаты в 2004 году в Дагестане, в Иркутске и везде, об этом тоже все забыли. Многое можно было бы рассказать, но ограничимся на этом. Спасибо.
Спасибо, будем считать это вашей репликой. Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи. Ну вот оба гостя студии, очень уважаемые люди, но я бы хотел вот возразить, все-таки это не в последние годы и не в перестройку это все случилось. А вот я, например, экзекуции в детских домах видел, когда еще пионером был, вот под Зеленогорском, там, это самое, в пионерских лагерях, там, нас обычно по отряду там этих детдомовских были, все это было, вот. А потом, знаете, когда я в 80-е годы по работе должен был там посещать вот эти вот дома ребенка. Я вот первый раз, когда посетил вот дом ребенка, дачу там тоже на Калининском перешейке, я, так сказать, чтобы прийти в себя, так сказать, после этого там это фляжку спирта пришлось выпить, чтобы заснуть, потому что я такого насмотрелся.
Вопрос Олега Семеновича Шенина, бывшему первому секретарю Красноярского крайкома КПСС. Как вы считаете, вот объявленная в президентском послании демографическая программа сможет ли решить проблему детской беспризорности?
Безусловно, нет. Потом я уже на эту тему и писал, и говорил, и, по-моему, даже у вас как-то по этому поводу мы однажды беседовали. Это проблема нерешаемая, так сказать, какими-то посланиями, посулами и обещаниями. Это надо менять вообще обстановку в стране. Но я еще раз говорю, что этот режим, он не в состоянии вообще менять обстановку в стране. Он просто ее не в состоянии изменить, потому что все перемернуто, так сказать, с ног на голову. Экономика перевернута, политика перевернута, социальные, так сказать, все направления деятельности, все перевернуты. Все 3%, так сказать, живет и не знает, куда девать вот свои наворованные деньги, так сказать, там. Ну, может быть, 10% еще как-то, так сказать, там более-менее живет, а все остальные так концы с концами еле сводят. Мы действительно, ну, стыдно вообще иметь такому государству, которое имеет такой стабилизационный фонд и имеет такие запасы золота, имеет, допустим, детские дома. Но детский дом никогда действительно сахаром не был. При любом, так сказать, строе и при любом, так сказать, режиме это никогда сахаром не будет. Но, тем не менее, сравнить, так сказать, разве заботу, которая проявлялась тогда, с тем, как сейчас вообще брошено все на самотек, это же вообще не... Ну, просто в конце концов все равно все познается в сравнении.
Спасибо. Тот же вопрос к Олегу Арестовичу Миронову. Вот вы в бытность омбудсменом обменивались ли опытом с вашими зарубежными коллегами по защите прав ребенка?
Конечно, я с Олегом Семеновичем абсолютно согласен, что нынешние власти, они просто мыслят другими категориями, у них другая психология. Вы посмотрите, у нас скоро будет правительство, да и российский парламент, обе палаты состоят из миллионеров. Разве им понятен нужды простого человека? Они ведь не бывают ни в магазинах, ни ездят в общественном транспорте. Я, будучи уполномоченным по правам человека, посетил очень много и детских домов, и интернатов, и для больных детей, и за границей тоже общался со своими коллегами. Ведь во многих странах мира есть специальная должность, уполномоченный по правам ребенка, который специально занимается проблемами детей и оказывает влияние на принятие политических решений, на принятие решений правительством и парламентом страны. У нас, я в своих докладах, почти в каждом докладе затрагивал проблемы детей, но, к сожалению, доклады уполномоченных никто всерьез не воспринимает. Я много раз говорил о том, что мы пишем свои доклады, свои документы, готовим для того, чтобы наши книги, значит, красовались на полках библиотек, книжных полках у чиновников. По ним нужно принимать конкретные решения, добиваться изменения ситуации, потому что в этих документах содержится глубокий анализ. Он основан на анализе, который мы получаем от своих коллег-правозащитников в разных регионах страны, от уполномоченных по правам человека, их уже более чем в 30 субъектах они имеются, и есть отдельные уполномоченные по правам детей. Вот в городе Москве в 2002 году уже был назначен уполномоченный по правам ребенка. Такие уполномоченные есть и в других субъектах федерации. Поэтому обстановка, конечно, абсолютно иная в России, чем за рубежом. Вот такого дикого отношения к детям, к сожалению, бывают такие примеры. Мы слышали и смотрели телевидение, как, значит, издевались над российскими детьми, мальчиками, которые были усыновлены в американских семьях. Значит, там погибали наши дети. Знаете, ну какое общественное мнение, какой всплеск негодования самих американцев был. Это ужасные вещи, но там реакция абсолютно другая.
Спасибо. Слушаем Владимира из Подмосковья.
Доброй ночи. Значит, вот вы говорите, надо анализировать причины. Тут причина одна. Выстраиваем вертикаль власти, показывая свою недееспособность во всех как бы сферах общественного управления. Вот. Например, взять вот тот же вопрос революционного фонда. Он похож на закрома Родины при СССР, у которого не было дня. Туда все заготавливали, и вроде закрома Родины пополнились от этого, а в итоге ничего не было. А к чему я это говорю? К тому, что полный кризис управления, который сейчас наблюдается в государстве, говорит о том, что выстраиваемая вертикаль власти занята не обустройством России и для людей, а обустройством только себя. Больше ничего. То есть полная аморальность и безнравственность общества, получается, способствует только вот проявлению тех негативных качеств.
Напомню, что возбуждение уголовного дела по факту избиения 5 малышей, старшим из которых нет и 3 лет, в Красноярском доме ребенка номер 3 обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России, Олегом Шениным, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС и первым секретарем Красноярского крайкома КПСС. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Израиль расширяет наземную операцию в Ливане. Войска продвинутся вглубь ливанской территории на 30 километров до реки Литани. Цель операции – взять под контроль те районы, откуда Хезболлах обстреливает север Израиля. Лидер Хезболлах отверг проект резолюции Совета безопасности ООН по урегулированию израильско-ливанского конфликта, представленный на днях США и Франции. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону принес милицию коллекционер. В Москве возбуждено уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Черняхова из Российского государственного архива литературы и искусства. Верховный суд Северной Осетии оставил в силе приговор, вынесенный бывшему милиционеру Георгию Татоеву, избившему корреспондента Первого канала Ольгу Кирий. Татоев лишен свободы на 3,5 года. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшей 70 тысяч рублей моральной компенсации. В центре Москвы у здания Генштаба прошла акция за отмену призыва в армию. В акции приняли участие около 25 молодых людей. Грузия согласна допустить в Кодорское ущелье наблюдателей ООН на определенных условиях. Тбилиси требует, чтобы наблюдатели получили доступ и в западную часть Кодори, которая находится под контролем непризнанной республики Абхазия. В Ираке задержано 4 человека, подозреваемых в причастности к похищению американской журналистки Джин Кэрролл в начале этого года. Фонд Билла и Мелинды Гейтс передает 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Киргизия выдала Узбекистану 5 узбекских беженцев. На родине их обвиняют в участии в беспорядках в Андижане в мае прошлого года.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что факт избиения 5 малышей в Красноярском доме ребенка номер 3 обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека, и Олегом Шениным, бывшим первым секретарем Красноярского крайкома КПСС. Юрий Ковешников, главный редактор газеты «Россия», помнит трудное послевоенное детство.
Я родился в это время и жил. И тогда беспризорников не было, потому что люди после войны старались жизнь наладить. Они заботились и о сиротах, и отцы, которые не видели детей многие годы во время войны, они вкладывали в них очень много. Я это знаю на своей многодетной семье. Я знаю это по своей улице Брянской в Краснодаре, где я вырос, где были дети совершенно по-разному обеспеченные. Мы должны каждый день обращаться к этой теме и наказывать всех в Красноярске, в Краснодаре, в Москве, в Петербурге и вообще во всех городах. И каждый день говорить об этой проблеме.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, вот то, что произошло, конечно, в Красноярском детдоме, это вопиющее безобразие. Это так с детьми обращаться, как, я не знаю, как с какими-то... Ну, дело вот в чем. Вот я, как говорится, вот демография сейчас, да, но она не будет повышаться, она только будет падать, потому что наряду с инфляцией, наряду со всеми стрессами, которые человек испытывает и прочее, прочее. Вот сейчас, чтобы устроить ребенка в детский сад, надо отдать огромную взятку. Там, в зависимости от городов, это все понятно. Но вот еще, и вот как бы президент вот предложил как бы женщинам России рожать за деньги. А не лучше ли, поднять, как говорится, уровень жизни каким-то образом. И люди тогда перестанут в стрессе жить, как бы, и они уже сами поймут и решат, сколько им детей рожать, сколько им содержать детей и прочее.
Вопрос к коллегу Шенину. Вот ваша бытность первым секретарем Красноярского крайкома. Какова была рождаемость в крае и как обеспечивались молодые семьи местами в детских садах?
Ну, я вам скажу так, я не помню точно цифру по рождаемости. Она у нас была, конечно, выше, безусловно, поскольку чем в целом по стране на тысячу жителей, это раз. А с точки зрения детских садов, ну, у нас вообще проблем, так сказать, в последнее время не было, потому что постоянно строились новые, постоянно вводились новые. А вот сейчас товарищ выступал, уже правильно говорит, что... Ну, в целом надо менять вообще обстановку в стране, в целом, потому что нравится кому-то, не нравится, а все равно, так сказать, бытие определяет сознание, так? Ну, есть и такое бытие, так сказать, когда каждый думает вообще о том, как выжить, как прожить, как завтра накормить, как отправить в школу, как встретить из школы, чтобы пришел живой, чтобы его не убили. Ну, о каком вообще можно говорить росте, так сказать, рождаемости. Это же, ну, действительно бред сивой кобылы, в полном смысле этого слова.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», приводит в пример деятельность Дзержинского.
Если Феликс Эдмундович Дзержинский в свое время своей железной, чуть-чуть окровавленной рукой собрал всех российских беспризорных и поместил их в бывшие монастыри, а в это время нашлись блестящие педагоги типа Макаренко, которые были для них и пастырями, и отцами родными, то думаю, что сегодня озверевшие люди, потерявшие смысл, они опускаются на уровень неандертальца. И дети, побиваемые, умираемые, это по существу то, что и делает нашу демографическую ситуацию трагической.
Слушаем вопрос от москвички Натальи Михайловны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас прорвался чудовищный нарыв, но латентный скрытый период начался на заре еще советской власти. Собирая беспризорников, коммунисты гноили в ГУЛАГах родителей и их детей, а те дети врагов народа, которых не забирали в ГУЛАГ, погибали в приютах для врагов.
Да, вот этот вопрос к коллегу Мирону. Вот вы говорите о Дзержинском, а не подбирал ли он тех беспризорников, чьих родителей ЧК-то и расстреляло?
К сожалению, 37-й год из истории нашей страны не вычеркнуть. И мы знаем и о расстрелах невинных людей, и о том, что дети лишались своих родителей и были изгоями в нашем обществе. Но все-таки это было явление не массовое. Я помню себя, я ходил в детский сад, я родился в прекрасном курортном городе Пятигорске. Обстановка была, это многонациональный край. Там живут и жили армяне, и грузины, и осетины. Мы всегда относились друг к другу с уважением. Сейчас же иная обстановка. Сейчас такое колоссальное социальное расслоение общества, что мы просто, вот эта реальность заставляет среди детей... значит, порождает конфликты, потому что есть одни, которых родители привозят в элитные детские садики, вот с моим рядом домом такой садик есть, на шикарных мерседесах, а другие здесь же рядом, за оградой этого садика, роются в мусорных ящиках, пытаясь найти себе что-нибудь. Поэтому решить проблему детей, гуманизма, любви, уважения, доброты, тогда, когда общество разделено на маленькую кучку сверхбогатых людей, которые не знают, куда девать свои миллиарды, и все прекрасно понимают, что это миллиарды получены незаконным, криминальным путем и громадным большинством людей, которые еле-еле сводят концы с концами, конечно, это проблема и социальная, и экономическая, и морально-психологическая. У нас масса органов, которые должны заниматься проблемами детей. Это и комиссии по делам несовершеннолетних, это отделы социальной защиты, отделы опеки и попечительства, отделы по предотвращению правонарушений несовершеннолетних, центре временной изоляции несовершеннолетних. И Министерство здравоохранения и образования занимается этими вещами, но мы не видим единой цельной политики, которая бы могла привести к коренному изменению в этой ситуации. А менять нужно все общество, тогда и детям будет хорошо, если будет такое гигантское расслоение, когда одни будут в нищете, а другие купаться в роскоши, то между детьми будет такой же антагонизм, который мы видим, к сожалению, в немалом количестве стран, и то, что мы видели на Северном Кавказе, где еще и продолжаются все эти страшные беды, столкновения. Идет самое настоящее, хотя уже давно сказано, что войны нет на Северном Кавказе, но мы каждый день слышим об убийствах, взрывах, и погибают в том числе и дети, и погибают женщины. Я много раз был в Чечне, был на Северном Кавказе в свою бытность уполномоченным и видел, в каком ужасном состоянии там находились дети.
Спасибо. Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея. Погромче.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Вот у меня сосед детдомовец, и он рассказывал, что у него в детдоме были типа карцеры такие вот. И непослушных детей привязывали к кровати и кололи снотворными. А вопрос у меня такой к власти. Почему прокуратура, МВД не занимаются и не проверяют работу таких заведений?
Да, ну давайте поговорим об этом с Олегом Семеновичем Шениным. Сегодня, кстати, прокуратура именно возбудила уголовное дело. Как вы считаете, это какая-то компанейщина или превратится в систему?
У нас все является компанейщиной. У нас по любому поводу возбуждают, берут на контроль, то на контроль президента, то на контроль генерального прокурора. Толку с этого, как с козла молока.
Спасибо. Тот же вопрос к коллегу Миронову, бывшему полномоченному по правам человека.
Прокуратура бесспорно должна заниматься, значит, надзором за соблюдением законности везде. И в первую очередь, конечно, в детских домах, домах для инвалидов, в интернатах для инвалидов детей. Конечно, они должны следить, как там осуществляется законодательство. У нас законов принято великое множество на этот счет. Но что от них толку? Они же не действуют, они же не работают. Значит, поэтому, конечно, вот я назвал эти органы, значит, которые тоже должны заниматься этими вещами. И надо объединять просто усилия. Нужен какой-то координационный центр, который бы объединил усилия всех этих организаций и системы здравоохранения, и образования, и милиции, которые бы могли социальной защиты, которые могли бы совместно действовать. Иначе получается, что организаций много, чиновников масса, все получают неплохие деньги, а толку от этого абсолютно никакого.
Спасибо. Слушаем Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Добрый вечер, спасибо. У меня коллегу Шенину просьба, так сказать, прокомментировать. Он политик опытный. Хотелось бы вот слышать комментарии по поводу причинно-следственных связей, которые привели вот к этому безнравственному падению общества. То есть что делали политические партии на протяжении 15 лет в Думе, думцы? Какую политику они проводили, чтобы остановить рост преступности, проституции, порнографии и особенно средств массовой информации, которые нагло внедряют западные ценности. Спасибо.
Ну, Олег Семенович был еще в советском парламенте. Тогда был комитет по охране детства в вашем Верховном Совете?
А?
Был ли комитет по охране детства у вас в парламенте?
Нет, ну я, во-первых, депутатом Государственной Думы, слава богу, никогда не был. Вообще, у меня такой, так сказать, записи нет. Я народный депутат Союза Советских Социалистических Республик.
Да-да-да, вот я
об этом. А что касается деятелей, так сказать, которые являются, так сказать, как правило, большинством в парламенте, то они, наоборот, проталкивают все, так сказать, законы, которые вообще противоречат, ну, полностью вообще нашим элементарным человеческим нравственным законам. Ну, возьмите вот эти сейчас постоянные разговоры, так сказать, о легализации проституции, возьмите разговоры постоянные о многоженстве, ну, чего только не показывает телевидение каждый день вот у этого сумасшедшего Малахова. Это же просто, ну, полный дурдом.
Да, тот же вопрос, коллега Миронов. Как считаете, вот закон об отмене льгот коснулся ли российских детей?
Закон, конечно, коснулся. Он коснулся родителя, раз родитель, то и детей. Но потом вот все говорят, 122-й закон, но это же не один закон. Там были десятки законов внесены изменения и дополнения, которые ухудшили положение в сфере образования. У нас как будто бы много сейчас студентов высших учебных заведений в России, но 53% студентов обучается в коммерческих вузах, то есть они обучаются за деньги, им приходится платить, вернее, их родителям. Знаете, поэтому образование становится недоступным для талантливых людей из глубинки. Их родители просто пытаются отучить о мысли о высшем образовании. Если они даже поступят в вуз на государственное отделение, то они просто не смогут жить в городе, потому что им не хватит стипендии на питание, им не на что будет снимать квартиру, если нет общежития. Поэтому это колоссальный комплекс проблем. И действительно, я абсолютно согласен с Олегом Семеновичем. У него колоссальный опыт политика. Он возглавлял парторганизацию крупнейшего края в Российской Федерации, да и в Советском Союзе. Знаете, и он абсолютно правильные выводы делает, что нужны изменения в экономике, в социальной сфере, в духовной сфере. У нас же разрушена нравственность. Когда я смотрю телевидение, как люди с восторгом воспринимают, значит, Сердючку и вот этих, значит, мужиков-старушек, то это меня приводит просто в ужас. Это говорит о падении эстетического вкуса всего общества, о падении эстетического восприятия действительности. Это должно обеспокоивать всех. Мы должны стремиться к лучшим образцам литературы, искусства, культуры. Раньше, господи, сколько действовало кружков в различных спортивных секциях. Нас просто в спорт загоняли. Сколько было, значит, домов пионеров, где были кружки, какие хотите. Чем угодно можно было заниматься ребенку, что ему нравилось. И танцы, и балеты, и пение, и спорт, и гербарий, и краеведение, и все что угодно. Куда это все делось? Все это разрушено, вся эта система. Мы видим только отдельные вот элитные, значит, детские сады, видим какие-то лицеи, когда проходишь, смотришь, привозят этих детей на шикарных автомобилях. Это абсолютно ненормальное явление. Пусть люди живут хорошо, но такой разрыв, такая разница, это ведет к антагонизму, это ведет к противостоянию, это ведет, в конце концов, к насилию. Поэтому скинхеды — это тоже не случайное явление, хотя это ужасное явление, и с ним нужно бороться, его нужно осуждать. Но для этого есть определенные причины. Это обездоленные молодые люди.
Спасибо большое. Известный религиозный диссидент Александр Огородников, содержатель частного православного приюта для неблагополучных подростков, считает инцидент в Красноярске типичным.
Этот случай сегодняшний, он просто показатель. Например, у нас вот в этом приюте отрезали местная администрация электричество. Причем отрезали именно у детей, новорожденных, у мам, которые беременны. А у нас там 46 человек. У нас там раненый ребенок из Чечни, вот, который мы лечим и которому скоро будет операция. И когда один из соседей за большую плату согласился нам давать электроэнергию, ему просто пригрозили всякими карами только за то, чтобы он не давал детям, бездомным детям, электричество.
Слушаем вопрос от москвича Петра Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот то, что сейчас рассказал Александр Огородников, я не представляю себе, чтобы как-то по-другому было 20 лет назад, 30 лет назад, 50 лет назад. В разные годы, значит, я слышал одну историю от разных людей, разных, как бы, социальных слоев. Она произошла в городе Новосибирске. Вот очень стыдно, я не помню, это был 49-й или 52-й год. Воспитанники детского дома на окраине Новосибирска подняли бунт по поводу того, что их морили голодом. И с этим бунтом, значит, справились очень просто. Вызвали несколько снайперов. Это дело было зимой. Эти снайперы, значит, разбили окна. Дальше подогнали пожарные машины. И бронзбойтами залили этот детский дом водой. Залили. И все там замерзли. В газетах жутких, чудовищных, по жуткому, чудовищному телевидению, это не показывали. У нас все было замечательно в Советском Союзе.
Но мы не идеализируем проблему решения беспризорности в Советском Союзе. Но, тем не менее, мы обсуждаем сегодняшний случай в Красноярском детском доме номер 3. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Александра Анатольевича.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Простите, два слова в качестве резюме или преамбулы.
Пожалуйста.
По поводу, вот, панегирик спели Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, как он холодной головой и горячей рукой сгреб все подряд и все вылечил и всех воспитал. И почему-то все отсылают сразу в 37-й год. до 37 года нечаянно была гражданская война, а после этого расказачивание, раскулачивание и прочие такие мероприятия. И если почитать Петерима Сорокина, то 5-6 миллионов беспризорных было в начале 20-х годов.
Да, вопрос коллегу Мирону. Не приближается ли сейчас цифра российских беспризорников к самым кризисным временам разрухи?
Ну, я в свое время, обращаясь к председателю правительства Российской Федерации Степашину и проанализировав ситуацию беспризорности в России, назвал это гуманитарной катастрофой и призвал к немедленным действиям. Но, к сожалению, ничего не делается. Конечно, и прошлые советские времена можно находить примеры, отрицательные, ужасные примеры, но общий фон был совсем другой. Я не могу согласиться, значит, с теми, кто задает вопросы и пытается вот все, что было до 91-го года, абсолютно замазать черной краской. Это история нашей страны, нам нужно просто ее изучать, знать, объективно разобраться, чтобы не повторять тех глупостей, тех ошибок, тех преступлений, которые были в прошлом. Но сейчас мы видим не меньше преступлений, когда просто обворовывается народ, понимаете, когда то, что создавалось с трудом поколений, попало в руки 3-5% жителей России. И они кичатся своим богатством, они его на показ выставляют. Это как пир во время чумы, понимаете, иметь там футбольные команды за границей, иметь там особняки, хвалиться этим, рассказывать об этом всему миру в то время, когда достаточно выехать за пределы Москвы, и мы увидим развалившиеся совхозы, колхозы, спивающиеся молодые люди, которые не знают, чем себя занять, у которых нет ни работы, нет ни будущего.
Тот же вопрос к Олегу Семеновичу Шенину. Может быть, взять под покровительство, под патронаж вот этот дом ребенка номер 3, неблагополучный в Красноярске?
Ну, мы свяжемся. У нас там ребята есть хорошие, которые, в общем-то, могли бы этим заняться. И мы попробуем это сделать обязательно. И потом вам это дело расскажем. А вот что касается гражданской войны, пусть вспомнит, кто ее развязал, на всякий случай. Поэтому, а потом все остальное. В общем, надо знать свою историю, историю своей страны. А просто так говорить о том, что вот такие сякие там сделали, наделали. Я могу сказать только одно, что если кто-то отрицает, что вообще был саботаж, и отрицает, что была контрреволюция, отрицает, что была, так сказать, антанта, отрицает, что вообще развязана была гражданская война, так сказать, не большевиками и не коммунистами, то есть, а совсем, совсем другими, то, ну, это или... Или уже, так сказать, полная безграмотность и незнание своей истории, так сказать, или, ну, специальное, так сказать, нагнетание ситуации. А ее хватит нагнетать. Вот смотришь телевидение каждый день, так сказать, ну, Сталин уже, слава богу, так сказать, 53 года как умер, он виноват, оказывается, в том, что с тополей в Москве летит пух. Ну, это же идиотами надо быть законченными.
Спасибо. Напомню, что недавно российское правительство хотело уничтожить Ивановский интердом, основанный в годы гражданской войны в Испании для детей погибших революционеров и журналистов, стоило большого труда, чтобы его спасти. Алла Гербер, президент фонда «Холокост», бывший народный депутат России, считает произошедшее в Красноярске показателем неблагополучия общества.
В последнее время такие случаи агрессии по отношению к детям, они слишком повторяются. Это уже не эпизод, это не какая-то случайность, это уже система. А дети беззащитны, дети не могут ответить. Дома воспитательница могла поссориться с мужем, муж пьяница, муж ее избил. Могла поссориться с соседом, могла быть, скорее всего, вообще одинокой, никому не нужной. И вот это депрессивное состояние, оно, к сожалению, оно пытается компенсировать свою недостаточность, свою неудовлетворенность собственной жизни вот на ком, на детях. Часто эти родители бьют своих детей, что мне кажется чудовищным. Но когда бьют чужих детей, бьют агрессивно, зло, с ненавистью, это уже какой-то Освенцим, это уже какой-то концлагерь.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать о том, что коммунисты, вот приглашенные в студию, они правильно говорят о современности. Но мне очень не нравится, как они говорят об истории. об артеках, о Дзержинском, о том, кто развязал войну гражданскую. Гражданскую войну, как известно, развязали в результате разгона учредительного собрания большевиками. А в артеке ходили строем и готовили бойцов в Афганистане для того, чтобы их побили в Афганистане, этих ребят.
Ну, давайте не будем вести внешнеполитическую дискуссию. Сегодня обсуждаем судьбу воспитанников дома ребенка номер 3 в Красноярске. Слушаем москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, товарищи коммунисты, у вас что, нет другой трибуны? О чем пишут ваши газеты? Вы знаете, что ваш журнал «Молодая гвардия» закрыл тему молодежи? Это просто хохотать надо.
Есть ли программа у вашей партии, Олег Семенович Шенин, вопрос по решению проблемы беспризорности?
Нет, я вообще не понимаю, при чем тут журнал «Молодая гвардия» и мы? У нас газета «Гласность», пусть ее покупает, берет и читает вообще, что мы делаем по поводу, так сказать, того, какие предложения мы вносим, так сказать, и по детской беспризорности, и вообще по молодежной политике, и вообще по социальной политике. У нас-то, слава тебе Господи, так сказать, одна программа, так сказать, единственная, так сказать, мы говорим о социалистическом пути развития, а вот эти вот товарищи, так сказать, или господа, я не знаю, которые там все возмущаются то войной, так сказать, то еще чем-то, они, так сказать, явно хотят ужасно, так сказать, капитализма. Ну, хотят, получили, ну, еще хотят наесться, ну, пусть едят, но вообще-то огромное количество людей этого не хочет, поэтому не надо вообще заставлять, так сказать, людей делать то, что ничего они не хотят делать. И жить в том строе, в котором они не хотят жить.
Спасибо. Слушаем москвича Петра Ивановича.
Добрый вечер, Владимир. Не перебивай, у меня три момента есть. Первый момент. Хочу сказать о предыстории. Значит, виновник всех проблем России, гражданская война, революция туда-сюда, Николай II. Можно сравнить Александра III, его отца, хоронило студенчество. Он закончил свою жизнь при всеобщем почитании народа всего. Это единственный случай, когда студенчество хоронило царя. С Николаем II все кончилось иначе, трагически. И для него, и для страны, и для его семьи, и для его близких.
Ну, Николая II вообще не хоронили, как известно. Хоронили его уже в 96-м году при Ельцине. Ну, давайте не будем так глубоко удаляться в историю. Слушаем вопрос от депутата Венгеровского, экс-депутата Госдумы. Добрый вечер.
Приветствую двух коллегов, вы, наверное, меня помните. И я хотел бы сказать о том, что, на мой взгляд, у нас беда заключается в том еще в стране, что мы отдали либо улицу, либо женщинам воспитание наших детей. И я думаю, что мы, отцы, мужчины, не участвуем сегодня даже в том, в чем могли бы участвовать. Попечительские советы, контроль в школах. Мы отдали даже охранять солдат солдатским матерям. Я думаю, что в стране назрело движение «Отец-солдат». Я думаю, что мужчины должны взять контроль в стране над всем тем безобразием, которое иногда творят наши, к сожалению, обиженные женщины.
Итак, в заключение, какие выводы из случившегося следует сделать? Вопрос Олегу Миронову.
Мы затронули только одну проблему. Это насилие, тяжелое положение детей в детских домах. Но эта проблема очень широкая. А разве нет насилия в семье? А разве нет детей, которые живут в семьях, где родители алкоголики, наркоманы? Поэтому вывод один. Нужно, чтобы власть российская, президент, правительство, Государственная Дума, Совет Федерации обратились к проблеме детей. И разработали мощную программу, профинансировали эту программу и вместе с этой программой подумали бы о моральном состоянии общества. Что мы несем детям? Насилие с экранов телевидения?
И тот же вопрос Олегу Шенину. Как вы считаете, какие выводы о положении в Красноярском крае, где вы работали, можно сделать из случившегося инцидента?
Ну, тут, понимаете, добавить даже что-то нечего. Вот то, что сказал Олег Арестович, это совершенно четко надо делать. Но моя точка зрения, что можно выделить, так сказать, ну, выделят деньги, разворуют. Ну что, ну, страна-то, ну, неуправляемое государство абсолютно. Говорят одно, делается совершенно другое. Но тем не менее, так сказать, все равно Есть же честные люди, да, есть порядочные люди, которые уже не работают, которые не трудятся в педагогических университетах, институтах, ушли оттуда, потому что их или выгнали там, или у них возраст подошел. Ну, их же можно вообще взять и заняться с ними, чтобы они бы занялись бы молодежью, в том числе, так сказать, вопросами детства.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». ЧП в Красноярском доме ребенка номер 3 мы обсуждали с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека, и Олегом Шениным, бывшим первым секретарем Красноярского крайкома КПСС. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный.